Дорогие братья и сестры, я очень рад вас видеть сегодня на этой вечере, в этом особенном собрании, служении. Приятно видеть, что большое количество поклонников Христа приходят для того, чтобы вспомнить, для того, чтобы поклониться, для того, чтобы прославить нашего Господа, который когда-то был на этой земле в теле, который когда-то жил, как мы, который был искушен во всем, кроме греха, и который пошел на крест, на смерть, ради того, чтобы искупить нас, людей, из плена греха и смерти. И это очень приятно видеть, когда мы, простые земные люди, приходим в собрание для того, чтобы поклониться, для того, чтобы посвятить время, для того, чтобы осветить свои мысли и свою жизнь, осветить, то есть отделить хотя бы на каком-то небольшом промежутке времени от обыденной жизни вот такие святые минуты для особенной цели, для воспоминания о Христе. Я хочу попросить вас открыть Библии, и очень рад тому, что у нас есть такая манера, такая привычка носить с собой Писание в собрании, открывать его, следить по тексту, смотреть контекст, то есть то, что сказано выше, то, что сказано ниже, рассуждать о том, что говорят проповедники с этой кафедры. Это очень здорово и замечательно. Я хочу вам прочитать сегодня наш любимый текст, который мы читаем всегда на вечерю. Это первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Апостол пишет в этом письме верующим церкви, которая находится в Коринфе, это такой город, который расположен на территории Греции. Пишет ему следующие слова: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ешьте, сие есть тело мое за вас ломимое, и сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал: сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Мы здесь делаем остановку. Я хочу обратить ваше внимание на особенности, культурно-исторические особенности церкви в Коринфе. Думаю, что вы и во многом помните, что происходило в Коринфской церкви и почему апостол Павел писал им это письмо. Хочу напомнить о том, что происходили там многоразличные, не очень хорошие процессы в духовном смысле, в практическом смысле. И апостол Павел, заботясь об этой церкви, потому что когда-то он сам был у истоков образования этой церкви, о чем вы можете прочитать в книге «Деяния апостолов», он очень переживает и волнуется об этой церкви, услышав от некоторых людей, что там происходят нехорошие вещи. И даже и на вечере происходили вещи не очень хорошие. Когда вечеря для многих там превратилась в просто какое-то традиционное собрание, где они, собираясь вместе, приносили еду и кушали, но богатые садились с богатыми, бедные садились с бедными, о ком-то вообще не заботились. И как пишет апостол Павел, некоторые даже напивались пьяны, а некоторые уходили ни с чем. И поэтому он им говорит о том, что говорил им, напоминал о том, что это не значит кушать вечерю Господню. Конечно, вот то, как тогда люди принимали вечерю Господню, сильно отличается от того, как мы сейчас это делаем. Мы вот собираемся в собрание вот такого рода, слушаем проповеди, поем песни, потом вот братья разносят хлеб и вино, по глоточку, по кусочку каждый принимает, потом пошли домой. Мы знаем, что во многих церквях Нового Завета немножко по-другому это происходило. И там были вечери любви, так называемые, когда они собирались вместе и вместе разделяли пищу. И очевидно, что апостол Павел и об этом тоже пишет. Однако же и другой смысл здесь есть. Когда мы постоянно совершаем одно и то же событие, что-то такое делаем, как литургию, как вот обычное собрание периодическое, есть опасность для нас подвергнуться вот такому выхолащиванию смысла. Просто вот подвергнуться процедуре. Все ли получили кусочек хлеба, все ли получили кусочек вина, все ли было чинно, все ли было благопристойно в течение вечери. И больше ничего. Апостол обращает внимание Коринфской церкви на то, что когда Господь Иисус давал это установление, когда Он брал вот этот хлеб и брал это вино, Он имел в виду глубокий духовный смысл и глубокие духовные размышления, переживания, а не процедуру и не технику, которая применяется при вечере Господней. Апостол Иоанн пишет очень много о любви. Вы знаете, наверное, да, что апостола Иоанна называют апостолом любви. Очень много он пишет об этом. И если вы интересуетесь Писанием, наверняка вы читали описание вечери Господней апостолом Иоанном. Это 3 главы. И там он ничего не пишет про хлеб и вино. Он начинает с того, что Иисус помыл ноги ученикам, а потом им много чего рассказывал. Я вас призываю к тому, чтобы вы почитали Евангелие от Иоанна и обратили внимание, что происходило с точки зрения Иоанна на этой вечере. И почему я говорю о любви, и почему апостол Иоанн говорит о любви? Потому что вот в том, что сделал Иисус, заключена Божья любовь. И Божья любовь явилась нам в том, что Он воплотился в образ человека, смирил себя, то есть ограничил свое всемогущество телом человека и жил на этой земле, и был таким по виду, как человек. И потом пошел на крест и отдал свою жизнь, отдал свою кровь ради людей. В этом выразилась любовь Божья. И я бы хотел сегодня обратить наше внимание на то, как мы приходим к познанию любви Божьей, в том числе и на вечере. К сожалению, нам, как людям, свойственен эгоизм и эгоцентризм. Мы думаем больше о себе. Мы думаем о своих делах, о своих обстоятельствах, о своей жизни, о том, вот буду я благочестивым и добрым перед Богом, и Бог воздаст мне, Он сделает мою жизнь хорошей, доброй и насыщенной, и наполненной, я буду богат и здоров, и счастлив. И это, в принципе, нормальное размышление человеческое. Так думал, например, Иов, такой герой библейский, как Иов. Может быть, помните книгу Иова. И он был благочестивый человек именно во имя Бога, который давал ему благословение. В итоге этой книги Бог изменил мировоззрение Иова. Он ему показал, в чем заключается настоящее богопочитание. Но тот же вопрос, обращенный сегодня к нам, здесь сидящим. Чего мы ожидаем от Бога? Как мы к Нему относимся? Зная, что Он сотворил эту землю, Он сотворил этот мир, Он сотворил нас, Он создал все условия для нашей жизни. Более того, когда мы отказались от Него, когда мы отвратили от Него наши взоры, стали ходить своими путями, говоря, нам не нужен никакой Бог, Он не оставил нас. Он, более того, Он сошел в этот мир и сделал все, чтобы мы могли иметь спасение от того ужасного состояния, вот негативизма такого и отрицания Бога, которое было у нас ранее. И мы теперь, благодаря этой жертве самого Бога, имеем возможность прийти к Нему имеем возможность иметь прощение наших грехов. А хочу напомнить, что наши грехи – это не только и не столько наши дурные поступки, дела и мысли. Корень нашего греха заключается в нашем жестокосердии, в нежелании послушаться Богу, слушаться Богу, быть послушным Богу. Это корень, из которого растут все остальные грехи. Это наша гордость, наш эгоизм, наш эгоцентризм и так далее. Много названий одному явлению. И вот от этого Бог в своей милости нас избавляет. Жертва Иисуса Христа, мы можем отказаться от этого горделивого «я». И, наверное, Бог так продумал, что увидев вот этот подвиг, ну не может это нас не затронуть, не может это все-таки наше черствое даже сердца каменное никак не растрогать, никак не задеть. Он самого себя принес в жертву, он самого себя отдал, и в этом совершилась его любовь. И дело было не в том, что он умилился и увидел, какие, ах вы какие красивые, ах вы какие талантливые. Вот чуть-чуть там грехом запачкался с бочку там где-то или там еще. Вот сейчас вот отмыть, и вообще будет очень хороший. Нет, Он возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками, как написано в Писании. Омерзительными личностями с Его точки зрения. Но Он сделал вот это дело. В этом и заключается Его любовь. И теперь вопрос к нам, как мы отреагируем на это, как мы вообще реагируем на это? Что мы там себе думаем внутри, когда мы вот приходим на вечерю и ждем, когда нам принесут хлеб и вино? Думаем ли мы, что вот меркантильный образ, который, в принципе, над нами давлеет, можно отодвинуть на второй план и подумать о любви Божией, о любви к Богу, о любви к ближнему своему? А любовь, она, как мы знаем, уже заключается именно в том, чтобы делать поступки, а не умиляться издали там. Хорошо. Хорошо, что ты пришел, молодец. Как ты там живешь, меня не волнует. Хорошо, что ты пришел, приходи всегда. Любовь заключается в том, чтобы совершать добрые дела и поступки. И по отношению друг к другу, также и по отношению к Богу. Что вообще мешает нам вот быть искренними, откровенными перед Богом, как сегодня нам говорил Алексей, вот этот страх? В основном он заключается в том, чтобы сохранить свое, меня. А если я приму Бога, то где место там этому самому мне? Не будет ему места. И в этом заключается страх. А нужно поступить по-другому. Нужно уступить место Богу в своем сердце. Смело отдаться в руки Его. Как ребенок прыгает на руки отца, не думая ни о том, ни о чем. Доверяя Ему, так же нужно поступить и с нашим Господом. И сегодня есть для этого хороший момент. Хотя бы начать думать об этом, хотя бы начать размышлять о своем вот положении, нынешнем предстоянии. В чем мои мечты? О чем я мечтаю? Чего я хочу? Чего я добиваюсь? Добиваюсь ли я того, чтобы прославить Господа? Является ли это целью моей жизни или, ну, как бы это нечто маячащее там далеко, да, какая-то далекая недостижимая цель, какой-то далекий моральный абсолют, до которого все равно не дотянуться рукой. Иисус не для того умирал на кресте. Этим подвигом Господь Бог дал нам возможность понять Его любовь. Мы способны к этому, мы можем это понять. Но у нас вот большая трудность, наша гордость, наше «я», которое требует своего. Да, я буду благочестивым, да, я буду послушным Богу, лишь бы Он давал мне, воздавал мне за это. Лишь бы Он для меня чудеса делал, лишь бы Он там для меня что-то делал. Если этого не происходит в моей жизни, какие-то сплошные неприятности, то мне зачем такое нужно? Мне этого не надо. И это не моя выдумка. Я разговаривал с такими людьми, которые сделали такой выбор. Они сказали, что не-не-не, вот с тех пор, как я вроде бы доверился Богу, у меня в жизни сплошные неприятности. Такого не было до того, как я уверовал. А теперь вот так. Им нет-нет, мне этого больше не надо, я буду держаться от этого подальше. Я искренне надеюсь, что у нас с вами рассуждения другого рода. Вот просто верю в это, что мы с вами рассуждаем по-другому. Мы сегодня рассуждаем о нашем Господе. Мы вспоминаем Его, какой Он был, как Он пришел, как Он родился. Мы, помните, Рождество было не так давно. Родился младенец, рос, ходил с учениками, творил чудеса, исцелял людей, кормил, избавлял от бесов. Потом он вот пошел на крест добровольно, сам подчинившись воле Отца своего. И когда-то каждый из нас встретился с Ним. Ведь была же встреча, да? Нет? Да? Если эта встреча состоялась, слава Богу. А ведь Бог недалеко, в Писании написано, Он недалеко, Он рядом. С каждым из нас Он вот он, близок. И если этой встречи еще не было, хочется молиться о том, чтобы она состоялась. Чтобы эта встреча была. И можно было об этом потом рассказать. Это называется христианское свидетельство. Знаете, такое, слышали такое выражение, да? Уверовавший в Иисуса человек обязательно может рассказать свою историю. Как он уверовал. Как он был неверующим, а потом он стал верующим. Я думаю, что практически у всех у вас есть такая история. Даже, наверное, у детей, да? Может быть, еще нет. Но если состоится встреча с Иисусом Христом, а мы знаем, что так бывает. Апостол Павел никогда в жизни лично не встречался с Иисусом Христом, когда он ходил по этой земле. Но Павел встретился с Иисусом на пути в Дамаск. Вы об этом можете прочитать. Это была четкая и ясная встреча. Да, он слегка ослеп после этого. И несколько дней был как слепой, пока не пришел другой ученик, которого послал Господь, чтобы он помолился. И Павел прозрел. И он тут же крестился и начал служить Господу Иисусу Христу. Это была реальная встреча. Настоящая. И точно так же происходит до ныне с людьми, уверовавшими в Иисуса Христа. Конечно, не на дороге в Дамаск, возможно. Не многие из нас уверовали по дороге в Дамаск. Да? Но Господь наполняет всю эту землю. Духом Своим Он присутствует везде. И сейчас Он здесь. И здесь Он может вам встретиться, если вы с Ним еще не встречались. От вас требуется только поверить. Поверить в Иисуса Христа, Сына Божьего, пришедшего в этот мир, убитого людьми, распятого на кресте, в третий день воскресшего, да и тем самым давшего пример нам, дашего пример того, что будет с нами. Мы ведь с вами тоже когда-то воскреснем. Нам предстоит умереть в этом мире. Тело наше умрет. Но будет воскресение. И именно в теле мы будем перед Господом. Мы увидим Его таков, какой Он есть. Об этом пишет Иоанн в своем первом послании. Он говорит, сейчас мы дети Божьи, но еще не открылось. Что будем? Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Итак, сегодня перед нами для кого-то легкая задача, для кого-то сложная. И мы будем обращаться к Богу, просить Его о том, чтобы Он нам помог уразуметь Его любовь. И во имя этой любви отказаться от себя – отвергнется, как написано, отвергни себя, возьми свой крест. Кому-то будет легко это сделать, и слава Господу. Кому-то это тяжело. Это действительно тяжело. Когда ломается вот этот стержень гордости, это как стальной, очень крепкий стержень внутри человека, его нужно сломать. потому что с этим нельзя жить. Это больно, это трудно, но это нужно. Господь может в этом помочь. И я верю в то, что когда мы будем молиться, у каждого будет возможность. Каждому Бог дает такую возможность. И это уникальное и святое время. Я хочу попросить вас о том, чтобы вы не потратили его зря. Чтобы вы не думали, что будет еще такое время. До завтра покаюсь. Да будет, да, послезавтра. Как есть старая баптистская песня, или, не знаю, баптистская или она, день завтрашний может не блеснуть. Такова наша жизнь. Мы не знаем, когда она закончится, когда она прервется, нить этой жизни. Только Бог знает. Поэтому это очень глупое. Это как, знаете, ребенок сидит у двери стоматолога и боится туда войти. Ну, не только ребенок. Я думаю, вы тоже боитесь стоматолога. Лично я боюсь. Не знаю, я не герой в этом смысле, я боюсь стоматологов. Они страшные люди. Ну, наверное, не то, что страшные, они страшно мужественные люди, потому что они могут делать хорошие вещи ужасными методами. Но это глупо, по-детски это очень глупо. Этот страх надо преодолеть и обратиться к Господу. То же самое бывает в жизни христианина, у которого есть так называемые запинающие грехи, которые постоянно повторяются, и он постоянно в своей совести мучается, покаялся вроде бы, потом опять что-то упал, потом опять покаялся, потом опять упал, и уже думает о себе, что, может быть, он и никчемный человек, и так далее. Это то же самое. Это эгоизм, гордость, эгоцентризм, который живет в каждом из нас. Я хочу предложить сейчас нам молиться и хочу предложить такое уникальное время для каждого человека, кто здесь сейчас присутствует, чтобы обращаться к Господу, просить Его, каяться перед Ним, просить о спасении, отвергаться себя, каяться в своих грехах перед Господом, потому что Он рядом. Есть для этого смысл. Иногда люди ходят к специальному человеку, и ему излагают свои, знаете, такое есть манера, да, исповеднику, свои проблемы и грехи. На самом деле это как-то по-детски тоже. Потому что Бог здесь, Он рядом с каждым из нас, Он готов выслушать нас. И вы знаете, что все небеса радуются одному грешнику, кающемуся. Это великая радость на небесах.